Сознание вернулось не сразу. Сначала был шум, дикая резь в глазах. Каждый вдох давался с трудом, словно мне приходилось дышать сквозь вату. Когда я, наконец, смог осмотреться, то понял, что сижу, прислоненный к стене, руки стянуты скотчем, на левое плечо навалилась Эльвира, явно без сознания, а напротив расхаживает этот маньяк, громко бормоча себе под нос. «Я не намерен ждать каких-то специалистов. Да и что эти ограниченные умы могут мне предложить? Еще раз унизить и осмеять? Или, что еще хуже, присвоить себе славу моего гениального открытия?» Он суетливо протягивал взад и вперед черные проводки, устанавливал таймеры и щелкал переключателями. Так вот, что было у него в саквояже. «Вы совершаете ошибку», — с трудом прокашлялся я. «Нападение на офицера полиции, ношение с собой взрывчатых веществ, угроза общественной безопасности — это серьезные правонарушения, влекущие за собой...»
«Общественная безопасность?» — расхохотался Бармутский, переводя на меня пылающий взгляд. «Что такое общественная безопасность, когда речь идет о восстановлении исторической справедливости? Эти земли исконно принадлежали Британии. Франки завоевали их у нас, воспользовавшись тем, что все наши великие короли были заняты на охоте. Вам не понять, каково такому умному бриту, как я, терпеть пошлые насмешки от ваших легкомысленных историков. А мэр Парижская едва не задохнулся от хохота, когда я на личной аудиенции честно предложил ему перевести вашу столицу под протекторат Британии. Он выставил меня шутом и даже отказался подать ноту протеста в наше посольство. Вроде бы на сумасшедших не обижаются. Но я знал, что найду решение».
Поскольку моя подруга все еще находилась в забытии, я сжал зубы и был вынужден выслушать весь этот бред. А зануда доктор, расхаживая меж рядов спящих, все больше возбуждался от собственных речей.
«Вы думаете, мы находимся в шахте? Нет. Эти туннели появились гораздо раньше и были проложены моими славными предками от белых берегов Британии до пригородов самого Парижска. Они знали, что могилу Артюра будут искать, поэтому перенесли ее на землю варварских франков. Это был гениальный тактический ход, ибо никто не поверит, что войско легендарного Артюра покоится не в Вавалоне или Бабалоне, а здесь, в никому неизвестной горной местности, где в те годы существовал лишь маленький поселок Рудокопов. Эти туннели копались именно для завоевания Парижское. И вообще, мы бы уже давно завоевали вашу Франкию, не вмешайся тогда в мужские дела, эта глупая Жанна Шкварк».
Пока он разглагольствовал, мой мозг пытался найти хоть какую-то возможность выхода из сложившейся патовой ситуации, но в голову ничего не приходило. Зато в мыслительный процесс включилась очнувшаяся, наконец, Эльвира, которая лучше меня поняла, как протянуть время.
«Уважаемый доктор Бармутский, прошу прощения, но я не успела задействовать диктофон. Не могли бы вы повторить все еще раз для истории?»
«Зачем?» — поморщился он.
«Но вы же должны понимать, что теперь всем придется ее переписывать».
«А, вот тут вы, пожалуй, правы, милостивая государыня».
И еще добрых 15 минут этот петух разглагольствовал, вышагивая взад и вперед, размахивая руками. Я лихорадочно пытался содрать с запястья липкий скотч. Проклятый клей цеплялся за все волоски на руках, и мне приходилось делать равнодушное лицо, едва не корчась от боли.
«Парижск будет процветать под бритским владычеством, как процветали наши бывшие провинции и колонии. Все мировые державы согласятся с этим, ибо пробужденная армия короля былого и грядущего, пройдя по тоннелю, огнем и мечом обрушится на любые другие непокорные страны».
«Но вы же собираетесь взорвать их», — не выдержав, остановила его Эльвира.
«Непокорные страны?»
«Да нет же, этих рыцарей».
«Глупости!» — отмахнулся доктор, словно бы отгоняя надоедливую муху. «Взрыв нужен, чтобы обрушить ту штольню, через которую мы вошли, дабы у короля и его верных рыцарей остался только один путь — на Парижск. А теперь не мешайте мне, милостивая государыня, я буду его пробуждать.
Дьявол, я почти сбросил эту ленту. Но Готфри Бармудский уже шагнул к королю Артюру и склонился над ним, вытянув губы для поцелуя.
«Чего уставились?» — буркнул он, заметив наши изумленно вытянутые лица. «Я уверен, что пробуждение должно пройти именно так. Думаете, они должны проснуться от этого?»
Доктор приподнял лежащий рядом рог буйвола, отделанный золотом.
«Вранье! Я это уже пробовал еще 6 лет назад в Египте, когда пытался пробудить спящую принцессу Нанунифатти Пирамидскую. Я 3 часа дудел над ней во все трубы, как целый симфонический оркестр, пока не рухнул потолок и не придавил ее, так что она так и не проснулась. И тогда я понял, это неправильно. Древние легенды специально запутывают неопытного историка, абсолютно не желая расставаться со своими тайнами. Теперь я знаю Артюра и его рыцарей. Нужно просто расцеловать».
«Бе-е-е», — сказали мы с Эльвирой. Меж тем доктор Готфри быстро нагнулся, страстно прильнув губами к устам спящего короля. Раздался громкий чмокающий звук, после чего левая рука Артюра в железной перчатке поднялась и ударила маньяка в ухо. Незадачливый некромант, или уже некрофил, отлетел на 10 метров в сторону, упав между 2 спящих рыцарей.
«Что-то не так», — шепеляво объяснил он. «Наверное, сначала надо было разбудить его подчиненных. Начнем с этих 2».
И ученый-маньяк с не меньшим пылом бросился целовать ближайших рыцарей. Но на этот раз удара не последовало. Они лишь сладко потянулись, зевнули и, не открывая глаз, обняли некроманта, надежно уложив его между собой.
«Что, собственно, происходит? Что происходит?» —
начал было он, но тут же ушел в магический вековой сон. Я, наконец, содрал осточертевший скотч, вскочил на ноги, но в это время великий король Британии поднял голову. «Уже пора?» — гулко спросил он, не размыкая глаз.
«Нет-нет, ваше величество!» — поспешно откликнулся я.
«Проклятая франкская речь!» — нахмурился Артюр.
«Нет-нет, ваше величество, это просто дурной сон!» — на чистом английском поддержала меня образованная журналистка.
«Разбудите меня к завтраку. Я желаю яичницу с беконом, добрый валлийский ростбиф и пинту эля!» — сонно приказал король, повернулся на бок и захрапел. Я быстро помог Эльвире освободиться от пут, когда сквозь храп и сопение до моего слуха донесся более неприятный звук — мерное тиканье таймера. Без надо он все-таки это сделал.
— Ты умеешь отключать бомбы? — уточнила моя подруга, кивая в сторону саквояжа.
— Честно говоря, не знаю.
Мы заглянули в открытый чемоданчик ученого мужа и ахнули. До взрыва оставалось ровно 9 секунд. Я попытался вытащить горе-некроманта из железных объятий рыцарей, но это было слишком сложно. Эти парни в старых латах были по накачанию современных культуристов и уж наверняка куда сильнее.
«Бежим, идиот!» — закричала Эльвира, едва не отрывая мне рукав, теня за собой.
Я не раздумывал, прекрасно понимая, что не успею сделать уже ничего, и рванул за ней. А сказки про красные и синие проводки, перерезанные в последний момент за 5 секунд до взрыва, пусть остаются в дурацких детских боевиках. Мы пробежали, быть может, 100 метров, не более, как сзади раздался грохот. Земля тряслась под ногами, стены рушились, с потолка падали камни, а в спину дышал жар пороховых газов. Как мы выбрались наружу, лучше не вспоминать. Хорошо еще арендованная машина доктора со все так же включенными фарами честно ждала нас у выхода из заброшенной штольни. Грязные, расцарапанные, в синяках, мы молча сели в нее и также, не разговаривая, ехали до самого города. Занимался рассвет. Через 1 или 1.5 часа на улицу снова выспят протрезвевшие дети, и снисходительные кающие взрослые будут вновь давать маленьким ангелочкам монету или конфету. Я подвез Эльвиру до ее дома. Она порывисто обняла меня, поцеловала в щеку и пообещала быть в участке хотя бы к 12. Но на этот раз я не отпустил ее. Вспомнил доктора и короля Артюра, обнял свою любимую девушку за талию и... постскриптум. В общем, как вы понимаете, никакой статьи для городского сплетника она писать не стала. Комиссар Базиликус, получив мой доклад, послал шатающегося Флевретти в магазин за дополнительным пивом и, подумав, убрал все отчеты под сукно. Я ведь могу и не докладывать мэру о том, что случилось. Когда он подписывал это дурацкое разрешение, там все были пьяные в хлам. Но сообщить в определенные органы обязан, поскольку дело касается безопасности страны. А вообще в Хмелуин пропадает столько туристов, что вряд ли кто-то хватится одного экзальтированного иностранца. Тем более, если в научных кругах его давно считали психом. И ведь, как я понимаю, он уснул, а не умер.
Именно так.
Отлично. Старое полицейское правило гласит: «Нету тела, нету дела».
Я вспомнил огромных спящих воинов, их тяжелые мечи, боевые копья, повелительный голос их величественного короля и махнул рукой. Морально-этическую сторону этого вопроса я с легкостью оставляю на совести комиссара Базиликуса.
«Кому пиво?»
— счастливо предложил вернувшийся капрал. Мы сдвинули кружки. Хмелуин продолжался.